Они полностью безбожны. То есть они не принимают Бога. У них Бог — это Шива. И они здесь распространяют эти всякие философии, такие, сякие, всевозможные. И люди, так сказать, ничего не знают, они приходят, медитируют. Они... Что такое медитация? Вы настраиваетесь на их волны. Они вам дают упражнения, как настроиться на свои волны, чтобы они могли через вас действовать здесь, в этом мире. Люди ничего не понимают. Что происходит? И это делается добровольно. Они тоже, в общем-то, ничего такого. Не берут же нас за руку, не ведут. Потому что они знают, что человек, который таким образом устроен, он придет сам. Мало. Почему вот каждый раз, когда я начинаю свои программы, вот такие... Сейчас нету, это не культура неподвластного времени. Они ошиблись. Они взяли и по телевидению сделали здесь чите рекламу. Нет, я просто приехал для преданных пообщаться, поговорить, так сказать, рассказать что-то новое, показать что-то. На циклах такого не говорится. И вот цель и задача — отобрать самых разумных людей. Задача-то вот этой программы — отобрать разумных. Прабхупада организовал ИСККОН, вот это Международное общество сознания Кришны, чтобы отобрать на планете самых разумных людей. То есть те, которые еще могут вырваться из этого влияния. Низший гун материальный природы. Те, кто лучше. Это лучшие из лучших. Бхагаватам говорится. Лучшие, они будут лучшие из лучших. Эти люди. Они еще сохранились. Поэтому они всегда такие не очень-то, не всегда вот те люди, которые приходят на культуру, они не всегда удачливы. Почему? Потому что эти лучшие среди этих людей, они всегда задалбливаются, затыкаются. Они всегда, так сказать, на последней партии. А те, кто разумны, они подстраиваются под эту систему. То есть они знают, что все не так, но они подстраиваются. Потому что если будешь говорить правду, тебе язык отрежут. И они, так сказать, из разумности действуют так. Просто, так сказать, поют славу этой всей, так сказать, науке и всему остальному. Только из-за этого. Но основная, 99% людей уверены в том, что они знают, это правда. На самом деле мы живем в стране, или не только в нашей стране, это везде так. На этой сейчас, в этой цивилизации полностью лишенные знания. И люди, 100 лет мы видим, вот человек 90 лет, вот он там мудрый, умный. Нет, 90-летний глупец полный. Он ничего не знает. 40-летний глупец, 50-летний, 30-летний глупец, лауреат Нобелевской премии, осел. Да, это не шутка, это факт. Только сейчас люди начинают понимать, почему Прабхупада написал. Одни ослы вручают Нобелевскую премию другим ослам. Прабхупада не стал, он поручил это ученикам, объяснить, почему они ослы. Он написал, и когда человек не знает предысторию, он берет книгу Прабхупады. Президент, шакал, там ученые ослы, они, ну что-то грубиян какой-то. Но когда все это объясняется, человек сидит и думает, вот Прабхупада, вот гений, он же правда сказал, они же ослы на самом деле. И только тогда люди начинают понимать, почему президент шакал, а ученые ослы. И как это эти ослы поручают друг другу премии, ослиные. Мы поздравляем за то, что у тебя уши еще длиннее, чем у нас. Потому что ты больше еще осел, чем мы, ты нас переплюнул. Если мы, так сказать, сфальсифицировали полет на Луну, то вы сфальсифицировали полет на Марс. Вы нас переплюнули. Значит, мы вам дадим ответ. Мы сфальсифицируем полет на Венеру. Если вы на Венеру, так, хорошо. А мы в духовный мир. Мы потом по телевидению покажем, как мы достигли Кришналоки, с Кришной пообщались. Они это делают, чтобы уничтожить все. Их вся философия направлена на разрушение. Поэтому эти войны, люди, экология, все разваливается. Война, разрушение здоровья, экологии, нравственности, все разваливается, это тамас. Все, что разрушается, значит, за этим стоит гуна невежества. Тамас. Даже страсти нету, потому что страсть созидает. Тамас все разлагает. Уничтожается все. Все институты, все варны, все ашрамы, все развалено. Люди просто занимаются сексом, едят, спят и обороняются. И смотрят фильмы, как они летают по Луну. Но они туда не летают. Все. Представляете? Целое общество. И один раз, когда Прабхупада давал лекцию, сказал, ну да, один человек сказал, ну все дураки, один вы умный. Он говорит, да? Да? Это так? Среди вас, он сказал, я один умный. Поэтому я приехал вас научить знанию. Потому что все вы дураки. Я для этого только и приехал, потому что я сострадаю вам, потому что все вы дураки, он сказал. Полные глупцы и негодяи. И я пришел вам бесплатно раздать это знание, чтобы вы не были дураками. Я пришел вас спасти, сказал Прабхупада. Потому что у людей есть такое соотношение, что истина числом голосов определяется. Да, вот они говорят, вот проголосуем, кто за то, что мы были на Луне. И сказали, а, вот большинство, так что все примите. Но это большинство, это ослы. Посмотрите, как мы все это принимали. В школе везде. Человек произошел от обезьяны. Там теорию Геккеля, там Дарвина, кого там еще? Маркса, Ленина изучали. И все же принимали. И люди-то на самом деле за Родину, за Сталина умирали. Так глубока была их вера в эту иллюзию. Копперфильд сейчас дурит всех точно так же. Посмотрите, как иллюзия привлекательна, что обычный человек делает такие фокусы, что он не только... Вот они там на Луне даже не смогли прыгать, а он летает в зале. Он летает в зале. И это фокусы. У него нет ни одной мистической силы вообще. У него единственная мистическая сила в чем? Что он умеет придумывать фокусы. И он сам говорит, я могу сказать всем людям, я не какой-то Иисус Христос, я никто. Вот я лично это видел. Он говорит, я не Христос и никто. Я вообще не обладаю никакими... Я умею придумывать фокусы. И все, что я делаю, все, что люди видят, это фокусы. Но я вам и не расскажу, как я их делаю. Он сказал, покупайте. Покупайте. Посмотрите, какие фокусы он умудряется делать. А они даже тут полет на Луну-то не смогли сфокусничать. Какие тупые. Поэтому Копперфильд, он такой единственный тоже. Все тупые, а он единственный. Кстати, он тупой почему? Потому что он о Боге тоже там мало что знает. Но он, по крайней мере, у него, кстати, есть какое-то влияние гуны благости. Он видит механизмы, которые дурят здесь всех людей. Путем света, световых эффектов, разных тканей отражающих. Он что делает? Вот как вы думаете, статуя свободы исчезает на самом деле? Но почему же те, кто его видит, они же видят вертолет, который светит. И это не делается путем пленок, там нету никаких пленок. Чтобы это сделать, надо быть ученым тоже. Он знает, как игра света, как формы иллюзий, оптические изображения, как все это, голограммы все эти, как близко, далеко сделать, все. И смотрите, миллионы людей ему аплодируют. И есть миллионы людей, которые думают, что он обладает мистическими способностями. Они уверены, что он через сквозь стену проходит и все остальное. Но он никуда не проходит. Что же говорить тогда о другой? И он представитель нашей планеты, Земля. Он не демон. Он так работает, конечно. Что такое иллюзионист? Это такой жрец майи. Он иллюзию, так сказать, пропихивает, и все кстати, аплодируют. Но он, по крайней мере, честно говорит, это фокусы. Посмотрите, сколько иллюзий можно выдать за правду. Вот взять и его вот так вот попросить, ну-ка сделайте нам, что мы были на Луне. Представляете, как бы он это сделал? Что так бы никто не догадался. И вот он говорит здесь, этот советский ученый, он говорит, что, русский ученый, он говорит, что если бы НАСА в те 60-х годах хотя бы обладала вот этими компьютерами, такими, как сейчас, мы бы сейчас эту передачу даже не смогли посмотреть. Этот бы обман пролез бы. И знал бы ограниченный круг людей, но и бы всех перещелкали. Так же, как этих 11 участников, все эти космонавты, которые участвовали в этом, все они погибли. За один год 11 человек при разных обстоятельствах. Ну, любой нормальный человек понимает, что такого не может быть. 11 человек, и именно только участники этого эксперимента, и все погибли. Ну, любой нормальный человек поймет, что... Это точно так же, как у нас в России, когда перестройка началась, 16 человек из Министерства финансов выбросились в окно и писали записки, что я окончаю жизнь самоубийством сам. Помните, да, была эта история? 16 человек выпрыгнули с окна, все одинаково выпрыгивали с окна, и у всех остались записки, что они просто решили уйти из жизни, потому что совесть их замучила. Нет. И люди это принимают. А что люди-то? В невежестве и в страсти они говорят, а, были на Луне, теперь 16 выпрыгнул, там один из поехал, что нормально. Нарезай, наливай, Федя. Давай выпьем за это. Нарезай колбаски, сейчас выпьем, посмотрим кино, секс. И все, и спать ляжем, борща наедимся, и спать ляжем. Завтра на работу, кувалдочкой помашем, и все. И никто не задумывается над этим. Как он живет, где? И он воспитывает своего ребенка таким же образом, и ребенок становится таким же. Осликом маленьким, который просто работает на что, для кого, на чего, ничего не. Это человек. Человеческая форма жизни является самой ценной, ибо в ней можно полностью все познать, истину, все. И люди гробятся, играют на пианино, прыгают там на сценах. Зачем? Они ничего не знают. и гробят свою жизнь. Годы проходят, человек даже не знает, в чем смысл человеческой жизни. А кто-то рядом этим занимается, он говорит, да он сумасшедший, он чокнутый. Эти кришнаиты, они сумасшедшие, они веселые такие, они там ходят, поют. Вот дурачки. Никто не знает, кто дурачок-то. Потому что никто не задумывается, кто дурачок-то на самом деле. Поэтому по всему миру сейчас проходят эти пропады, дал возможность. И везде отбирают именно разумных людей, которые смогут точно так же потом объяснить другим неразумным. И все это связано со школой брахманов, то есть людей, которые могут находиться под влиянием гуны благости. Их сердце, по крайней мере, такое. Они могут на уровне тела еще не находиться, но потенция у них есть, потому что они это принимают. И говорится, потенция гуны благости, она в сердце находится. Человек понимает это и принимает. Хотя внешне он сам может таким не быть. То есть это семя должно прорасти, его нужно поливать. И Прабхупада говорит, мы поливаем это чем? Мантры. Мы поливаем каждый день это. Вот представьте, какой-то вы хотите какой-то цветок вырастить, если его не поливать, он засохнет. Что удивляться, если цветок не расцвел? Вы просто поливаете какой-то засохший уже такой стебелек, и вы его поливаете. Говорите, ну вот я его поливаю уже, 5 лет уже поливаю. Так он уже 5 лет назад умер, этот цветок. Какой смысл-то его поливать? Надо посадить новое семя, и тогда его вы поливаете. Тогда есть смысл. И поливаете, потому что вы знаете, это как еда. Для него это как воздух, для этого цветка. Так и в сердце. Все эти качества нужно поливать постоянно махамантры. Никакой-то, это и есть медитация. Концентрация чувств на одном объекте, на Боге. И не просто вы говорите «Бог, Бог, Бог». Бог, слово русское, Бог, слово пришло от санскритского «Богован», «Богован». Поэтому они говорят «Бог, Бог». Они даже не знают, почему они назвали его. «Год, гад, Бог». Не знаю, как трансформируется звуковая вибрация. Есть определенные разделы в ведической литературе, которые полностью объясняют, как будут трансформированы языки. В зависимости от деградации сознания, духовной деградации, трансформируется речь. Вот, допустим, у меня вот в Улан-Удэ есть один знакомый. Он что-то в общей сложности лет 20, наверное, отсидел. И вот когда с ним разговариваешь, я, допустим, 80% не понимаю, о чем он говорит. А он говорит по-русски. Но я не понимаю 80% того, что он говорит. Я говорю, ты скажи хотя бы на моем языке. Он говорит, ну я же по-русски говорю. Ну я говорю, ну там такие слова, что я их... Он говорит по-русски. И у него есть круг общения, как-то, они тоже русские, они у них какие-то там... И они там разговаривают на этом языке и все понимают. Это уровень сознания. Сразу появляется какой-то язык, какая-то речь, какие-то обороты, звуки. Ща! Вот что такое? Ща. Кто-то бы сказал, остановись, там, стоп, прекрати, да? Но появляются маленькие две буквы. Ща! Да? Вы же знаете, русский язык. И так речь трансформируется. Когда-то люди говорили на санскрите, потом пракрита, потом латынь, деградировали до латыни, от латыни деградация началась, индоевропейские языки, английский, французский, немецкий, прекрасный итальянский. Потом еще более прекрасный русский появляется. Прекраснейший бурятский, чукотский, и поехало, пошло. Прекрасные языки. Мы храним эти языки. Никто, ни в коем случае на санскрите ничего не говорите. Надо говорить на нашем языке. Это верх совершенства. Ешьте гнилые яблоки. Ни в коем случае не ешьте свежие яблоки. Примерно так же сказать. Мы исконно едим всегда гнилую рыбу. Гнилые персики, гнилых. Мы пользуемся только гнилым. Не дай бог, кто нам чистые там, что-то о чем-то чистое. Носите только грязную рубашку. Воняйте потом. Примерно это звучит так же. Люди не понимают, что все, кстати, ушло, и что нужно очищаться. И они говорят о какой-то культуре своей, о культуре. Вы не слышали историю о божественной красоте? Хотите, я вам расскажу очень? Есть одна история очень такая. Это историческое событие. Оно описывается, что так произошло. В Сатья-югу, если вы знаете, люди очень долго живут. 100 000 лет они живут в Сатья-югу. 100 000 лет продолжительной жизни каждого человека. Каждый живет 100 000 лет. И вот в одном из лесов медитировал один великий мудрец, святой, и у него был один ученик там. Он ему служил, как слуга, и он ему передавал знания. И несколько сыновей царя, они пришли туда, в этот лес, и увидели этого медитирующего йога и его ученика, и стали посмеиваться. Почему они стали посмеиваться? Они начали нарушать кое-какие принципы. И следствием этих нарушений у них развилось такое пренебрежение к садху, к брахманам. И они стали посмеиваться над этим йогом. Йог вышел из медитации и стал на них смотреть, и эти дети царя, они смеялись. Ты, наверное, медитируешь, да? Наверное, на ум, да? Бога решил познать. О, какой ты святой. Ну и так они. И он все это, он говорит, да, извините, я нет, просто так сижу, балуюсь. И так они его никак не затронули, его достоинство. Как они ни пытались, он был очень разумен, и он спокойно видел, что они чего-то не понимают, поэтому говорит, да нет, просто шучу, просто так, что-то. Сижу, балуюсь, так, сплю, он сказал. Дремлю в такой позе я. Любимая поза для дремоты. Но там появился ученик, и эти царевичи, они, о, на ученика, о, ученик, ты, наверное, ой, у тебя такой учитель, да, такой крутой учитель у тебя, они сказали. Ну и ученик сразу по отношению к себе-то он спокойно воспринял, но когда духовного учителя, он сразу с ними начал тоже. И так у них завязался конфликт. И когда ученика они стали оскорблять в присутствии духовного учителя, духовный учитель тоже не терпит, когда оскорбляют. Когда оскорбляют его лично, он спокойно к этому относится. Но когда оскорбляют его учеников, он тоже должен реагировать. И он отреагировал. Он сказал, я вас проклинаю. Я проклинаю вас. Вы потеряете знания и приобретете его очень, очень серьезным путем обратно. И он проклял их. Он сказал, будете отдельным народом. И единственное, какое я вам оставляю благо, вы сохраните часть языка. Часть языка сохраните. Итак, они засмеялись, они не поверили в эти проклятия, они были такие самодовольные, самонадеянные, они тоже занимались йогой. И через несколько тысячелетий, высоко-высоко в Гималаях, появляется странный народ. Такой очень странный народ. Появляется такой тип тела, очень уродливый тип тела, что даже сложно сказать, что это люди. Сразу никто бы не мог определить, что это люди. Это было похоже на какие-то коряги, движущиеся коряги. Но у них были глаза, уши, и они обладали сознанием людей. Но они были под влиянием самой низшей гуны, тамаса. То есть они были в тамагуне. У них были определенные звуки тамагуны, все, определенные восприятия. И они разделились высоко в горах. Высоко в горах, там кроме камней и немножко каких-то растительности ничего не было. И они стали между собой совокупляться, поскольку у них сразу и еда, и секс. И так начала развиваться их культура. Так они постепенно развивались, развивались. Через 2000 лет у них была уже своя наука, свои танцы, песни, даже писание свое появилось. Еще через 2000 лет у них укрепилась экономика, все. И все эти 4000 лет они думали, что они одни на этой планете. Поскольку были в тамасе, они были прокляты. Прошло еще 5000 лет, и уже у них была культура, которой было 9000 лет. Представляете, за 9000 лет. Уже с детства каждый знал, что их форма самая лучшая, что они красивы, что нету никаких других живых существ, у них есть определенная музыка, все у них было. У них были храмы, свой бог был. И все это было тамасом на самом деле, полной тамагуны. Они не знали ничего на самом деле. Только воспринимали все низшее. И вот прошло еще 10 тысяч лет, и уже их культуре было 20 тысяч лет. Вот христианство, допустим, всего 1000 лет. И мы так его отстаиваем. А там уже была культура 20 тысяч лет. И так они достигли 50-тысячелетней культуры. 50 тысяч лет было их культуре, их науке, их писаниям, их изысканиям. И у них были все ценности наоборот. То есть чем страшнее, тем красивее считался человек. Чем примитивнее звук, тем это было более, так сказать, поэзия и все остальное. Они прославляли все нечистое. И думали, что они знают абсолютную истину. И так гордились своими традициями, своими плясками, песнями, музыкой, медициной. У них была своя медицина. Все было.
И вот через 50 тысяч лет, по их писаниям, должен был появиться какой-то царь у них, великий царь, который освободит их народ. И они ждали его. Освободит от чего? Но они не хотели стареть, болеть и умирать. Все остальное они считали истиной. И вот в них, в их народе родился такой урод, которого никогда никто не видел. Но поскольку они-то были в Тамасе, они назвали его божественная красота. То есть он был всех уродливее из них. Но поскольку у них все было уродское в цене, они оценили это как великую красоту. И назвали его божественная красота. Ну там на санскрите его имя. Божественная красота. И когда ему исполнилось, по их мнению, там, кстати, совершеннолетний возраст, он должен был съесть живьем там одну птицу очень редкую. У них было такое испытание. Он должен был залезть высоко там в какой-то район, область гор, поймать птицу и откусить ей голову. И эту голову во рту принести вниз, и тогда все говорили, вот, все, он получил посвящение. И вот он полез на эту гору, там, в назначенный срок, поймал эту птицу, и когда хотел ей голову откусить, вы знаете, в горах нужно очень тихо себя вести, потому что там, если звук какой-то посторонний, вибрация, и лавина может сойти. Но он там оступился, камешек упал, и пошла лавина. И его этой лавиной, в общем, вниз унесло. И вот одна деревня гималайская, там живут такие народ, сейчас их шерпами называют. Вот, если ты слышал, шерпы. Вот они сейчас там живут, и вот тогда, теперь их называют шерпы, и тогда же также был этот горный народ. И они, один человек пошел... снега чистого. Когда лавина спускалась, там высоко в горах самый чистый снег. Чем ниже, тем грязнее все. И шерпы, когда лавина сходила, они шли всегда из этого снега воду черпать. Ну, брали снег, чтобы это как чистая вода. Для разных лечебных целей, варить можно было. И вот они начали разгребать этот снег, один человек пошел, и раз смотрит, там что-то такое удивительное в этом снегу. Непонятное какое-то, дерево какое-то сидит. Такое, коряга. И он подумал, как в горах может быть какое-то дерево. Он стал раскапывать, все это было уже такое замороженное. Он поднял это дерево, так сказать, к себе на плечо и понес к себе в лачугу. Для чего? Огонь разводить. Он думает, сейчас подожгу, вот надо же, дрова с лавиной пришли. Он так еще подумал, что такое, откуда такие дрова? Он принес, положил возле огня, и наш царь, так сказать, божественная красота, оттаял. Открыл свои глаза, непонятно, где они у него там находились. Открыл глаза... и стал шевелиться. И когда он стал шевелиться, эти люди, которые рядом, там ребятишки сидели, они были людьми, вот такими, в таком же теле, как мы. Они как увидели, что эта коряга зашевелилась, там так столько крика было, они в ужасе выпрыгнули оттуда. И стали звать всех, что там какое-то чудище. Ну, туда забежали местные шаманы, так сказать, местные продвинутое население. Он смотрит какое-то живое существо непонятной конструкции, и они стали его палкой тыкать. Но предсказание было, что они сохранят часть языка. И божественная красота никогда к себе такого не терпел, так сказать, унизительно, какие-то. И он глаза не мог открыть, но он слышал, что кто-то его, чувствовал, кто-то его тыкает, и он стал ругаться. И тут они вообще еще второй раз выскочили все, потому что эта коряга заговорила на их языке. Они были потрясены. Они опять зашли туда внутрь и стали смотреть на эту корягу. И тогда божественная красота открыл свои два глаза, которые находились в разных местах. И как только он увидел этих людей, он был в ужасе, он никогда не видел таких уродов. И он так закричал в ужасе, он испугался от такой ужасной, отвратительной формы, от нашей формы. Он был в ужасе. Но поскольку он был царем, у него в сердце была благочестивость, и он проникся состраданием к этим живым существам такой формы. И он стал говорить, о боже мой, кто же это такие? И когда они услышали, что он говорит, еще... Он говорит, о боже мой, кто такие? Они были в шоке, они сказали, ты кто? Это что у тебя за такое тело? И поскольку они были немного продвинуты, это была Сатья-юга, они подумали, вот это карма. Вот это карма. И они сразу поняли, что они, это человек, у него такая карма, что он в такой форме пребывает. И они сказали, кто ты? Он сказал, на колени, уроды. Они сказали, вы кто? И среди них был один очень разумный человек, он сказал, спокойно, это плохая карма, что-то какое-то, я с ним буду общаться. И он встал на колени перед ним и сказал, я не знаю, как к вам общаться, кто вы? Он сказал, я царь такого народа, а вы кто? Вы кто такие? Откуда появились? Вы уроды, а почему у вас такая плохая карма, у вас такое тело уродское? Он сказал, да мы вот просто проклятые, греховные. Он стал подыгрывать ему. Он был очень разумен. Он сказал, да, вы царь, ваше величество. Он сказал, неправильно, и он дал ему как надо, и свои стандарты дал, вот так. И он сказал, много ли у вас таких уродов в моем царстве? А он сказал, в вашем, а велико ли ваше царство? Я царь всей вот этой, вот, всей территории, всей этой планеты. И я так удивлен, откуда вы, уроды, тут появились? И он сразу понял, что это за уровень, он был очень разумный. И он подумал, не надо его беспокоить. Надо продолжать, постепенно его вводить в знания. Он сказал, да нас тут такая небольшая деревушка, мы проклятые были вот много тысяч лет назад, такую форму ужасную получили. Я вас спасу, я дам вам нашу религию, все у вас будет хорошо, вы получите такое же совершенное тело. Он говорит, спасибо большое, мы так мечтали получить такое тело, как у вас. Он был очень разумен. И он говорит, я дам вам нашу культуру, нашу науку, у нас, как Бог есть у вас? Ну, есть. Какой? Они сказали, неправильно, вот такой. Да, все, ваше величество, как скажете, так и будет. И так они начали общаться. И постепенно там описывается, что он сказал ему, вы знаете, там еще немного уродов есть пониже. Он сказал, как, в моем государстве еще есть уроды? Он говорил, да, есть еще уроды. Ну, у них там своя цивилизация, ведическая называется. И они думают, что они все знают, такие умные. Он сказал, кто там, кто такие? Ну, у них еще более уродские тела. У них уродские украшения, уродская музыка, все у них уродское. Но вы со своим, так сказать, интеллектом, со своими знаниями. Я просто хочу вам рассказать, какая у них культура уродская и какая их философия. Просто безобразная философия. Я просто хочу вас предупредить, какова она. Он сказал, ну давай, говори. Он сказал, просто вы слушайте, какая у них, вообще они такие тупые. Представляете, что они говорят? И он начал рассказывать. Закон кармы, реинкарнация, так постепенно. И тот все подпрыгивал, возмущался этот царь на каждой фразе. Что? Да не может быть, что такое? Да не так все. Я и говорю, что не так. А они вот. Он говорит, сейчас я вам расскажу еще, что они говорят. И он опять им начал ему рассказывать. И так этот царь проникся таким состраданием к этим уродам в своем царстве. Он сказал, я хочу их видеть. Он сказал, ну, поскольку у вас такая привлекательная внешность, у нас есть такое животное, осел. Сейчас мы вас посадим в корзину, делаем дырочку. Что вы едите? Он говорит, я ем только тухлое мясо, гнилое там. Самое лучшее. А что вы еще? Что-то другое едите? Он говорит, может быть, фрукты. Фрукты, фрукты, это испорожнение. Он стал кричать, потому что он был в низшей гуме. Он сказал, фрукты, это испорожнение. Кто вы как живете, как последний из людей? Он говорит, ну что, карма плохая у нас, поэтому фрукты едим. У вас хорошая карма, представляете, такое тело прекрасное. Вы едите гнилое, тухлое мясо там. Трупы поедаете, это так великолепно. Такая возвышенная вы личность, у вас такая возвышенная культура. Итак, его посадили в эту корзину и вниз его спускать начали. А внизу большая ведическая культура. Культура сатья-юга, дворцы, все. И когда он начал спускаться вниз на этом осле в корзине сидя, и там ему снабдили этим тухлым мясом, он первый раз стал ощущать тепло. Он все время думал, что всегда холод это самое здорово, коньки, лыжи это здорово. Он тоже так думал, что зимушка, зима, масленица, блины, у него тоже такое представление, наверное, было. Что так здорово, так сказать, жить в таком месте, с такой скульптурой. И он точно так же был введен в заблуждение всем этим, своим, так сказать, прошлым греховным. И он спускался, и вдруг потеплело, и он стал потеть, вонять. Но он думал, мой пот так прекрасно пахнет, я такая совершенная личность. Он туда же в корзину испорожнялся, у него рядом туалет был, там в корзине сделали ему. Все рядом, кухня, туалет, все рядом. В Калиюгу все рядом, прямо вот туалет и рядом кухня. А в ведические времена кухня с туалетом никогда, это только животное может такое строить. В Пуранах описывается, что туалет от кухни должен быть на расстоянии полета стрелы. Вот приходит человек, натягивает лук, и стрелы выстреливают, вот туда вот он испорожняться ходит. Потому что все это осквернено, значит, иначе будет. Но в Кали-Югу все так здорово живут. Он точно так же. У него корзина была такая, двухкомнатная. И у него, так сказать, он там ел свое тухлое мясо, и туалет у него был рядом. И вот и он туда спустился и увидел там всех этих уродов. Он увидел, что этих уродов очень много, что они тут что-то звенят, поют. И его привезли сразу во двор этого дворца. И там ведические брахманы совершали яги, они ги лили в огонь и пели мантру для удовлетворения Вишну. И когда он услышал эти вибрации, у него проблемы начались. Поскольку он был такой личностью, очень продвинутый. На низшие гуны все чистые вибрации действуют, наоборот, противоположно. Все запахи, все звуки, все культурные понятия, все наоборот. Точно так же, если вы в благости, вам что-то невежественное суют, вы фу. Точно так же наоборот. Если человеку в невежестве что-то давать, он такой фу. Все очень похоже, сходно. Да, вполне серьезно. Почему, допустим, говорят благовоние, а никто дышать? А вот там, допустим, Шанель, о, Шанель или дезодорант, пш-пш, там, о, вот это пахнет. Потому что все в Тамасе. Вы даете человеку в благости нюхать это, он не станет это нюхать. Он скажет, фу, это безобразно пахнет. Что ты ешь, как ты одеваешься, как ты мыслишь? Какая твоя культура безобразная? Но для человека в Тамасе все это здорово. И вот он пришел, и когда он стал слышать эти ведические гимны, у него проблемы начались большие. Он стал нервничать, он стал говорить, что это? Он понял, что это жрецы какие-то. Что это религия? Уничтожить. И он вывалился оттуда из корзины. И когда он из корзины вывалился, они возливали уже огонь, в огонь ги, они подумали, что это результат их жертвоприношения. Что прямо возле них вывалилась какая-то коряга и ругается еще человеческим голосом. И они были в шоке. Брахманы соскочили и стали друг на друга смотреть. Они усомнились в чистоте друг друга. Потому что говорится, что могут прийти какие-то... Если брахманы нечисты, то плоды нечисты получаются от их деятельности. И они испугались. Но потом тот человек, шерп, он пришел, поклонился и сказал, Махараджи, это вот... И он рассказал им всю историю. И брахман сказал, опа, мы где-то читали в писаниях об этом народе. А, значит, пришел день. Ага, все понятно. И самый из них, так сказать, продвинутый браман сказал, хорошо, я буду с ним общаться, успокойтесь. И он подошел к нему, поклонился ему. Ваше Величество, я так рад, мы так вас ждали. Мы ждали вас тысячелетиями. И он так был горд, этот божественный красавец. Он сказал, а, тут у вас тоже есть разумные люди, да? Ну, так-так. И он так сел там, на какую-то там корягу тоже. И он сказал, что такое? Я так был удивлен. У вас у всех такая плохая карма в моем государстве. Вы все уроды, у вас какая-то религия уродская. Все неправильно. И этот брахман тоже так же постепенно, аккуратно, с почтением начал ему постепенно давать. И, в общем, эта история очень длинная. Написывается, как он страдал, узнавая все это. Божественная красота. Как он хотел и повеситься там, и застрелиться. Не знаю, там еще из лука, наверное, так выстрелить тебе в нос. В общем, там описывается, я так уже шучу, то есть он очень сильно страдал, он там бегал, переживал, все, потому что все его, расшибались все его представления, которые были сформированы 50-тысячелетней культурой. 50 тысяч лет этой культуре было. И эта культура была полностью, полностью невежественной, все их представления. И как этот браман постепенно, при каких страданиях этот бедный божественный крест, все-таки он разобрался. Но сколько ему нужно было страданий пережить, чтобы это принять? И когда он понял, что он урод полный, он стал стесняться своей уродливости, он стал прятаться. Он понял, и он так стал сострадать своему народу. Он подумал, боже мой, они-то все там тоже ослы тупые и думают, что они там, что же они там делают? И он так проникся таким состраданием. И браман его обучил, как надо, он дал ему мантру, все, и отправил его туда. И эта божественная красота, он пришел туда, к себе. И первое, ну как вот мы все такой же, он на всех, в первую очередь, он на них что? Да-да-да, вот именно, он на них, так сказать, сразу вывалил это все. И они сразу думают, ага, шамашедший. Он стал шамашедший. Потому что, ну представьте, у них 50 тысяч традиций лет была, и тут пришел, так сказать, их авторитет и вывалил на них. Они... Сказали, а, шамашедший, у него, так сказать, не в порядке, все у него едет, все у него протекает. И они его поместили в определенные условия. У них тоже был шамашедший дом. Они посадили его туда и стали его лечить своими лекарствами тамагунными. И он думает, что ж такое, я же хотел их спасти, а меня, так сказать, сумасшедшим объявили. Что-то я сделал не так. И он стал думать об этом брахмане, который его учил. Он стал его духовным учителем. И так этот браман, он почувствовал, что тот попал в беду и проявился во сне. И сказал, ну что ты делаешь, я же тебя учил. Время, место, обстоятельства. Кала Деша Патру, ты должен научиться, как правильно давать этим людям. Ты сразу вывалил им на голову все. Они этого не примут. Ты всегда будешь их врагом. Научись им подыгрывать. И постепенно давать это. И он стал его обучать. И на следующий день он проснулся и сказал, о, боже мой. Врачи зашли такие и сказали, ну как ты? Мы уроды. Он говорит, ой, да вы что? Я вас узнал, как ваши дела? О, боже мой, мне что-то такое, я упал с этой горы в этой лаве, головой, видимо, стукнулся, и все, у меня проблемы начались. Что-то такое мне там в голове было вообще, какие-то миры, какие-то знания пришли. Вообще какой-то абсурд. Они, о, лекарство подействовало. Они так были удивлены, что их лекарство действует. Они стали сразу прославлять того, кто сделал эти лекарства. И он сказал, да все нормально, я вспомнил. Ой, наша религия, наша наука, наш народ. Ура, ура. И так его выпустили из сумасшедшего дома. И он начал своему окружению сначала, потихоньку, очень аккуратно рассказывать, что ему снились такие сны, что вот он там головой ударился, и у него были такие знания. Он стал говорить, а вот знаете, мне кажется, что есть какое-то знание такое, такое. И он начал постепенно им проповедовать. И в общем история заканчивается тем, что он вытащил свой народ. Вытащил. Проклятие было снято, и они получили, так сказать, опять возвратились в свое естественное нормальное состояние. К чему я рассказываю эту историю, так сказать, она длинная вообще. Не хочется вас утомлять. Суть-то вот как раз в том, что то, что происходит в современной цивилизации, то же самое. То есть все эти 50 тысяч лет нам или какие-то тысячи лет, это все не то. Все эти формы, это проклятие. Я просто, кстати, могу вам сказать, эпилог такой. 5 сыновей Махараджи и Рати стали млечхами. И они были выкинуты из Варнашрамадхармы. И отец, царь Махараджи и Рати, Яяти его еще звали, он их проклял. И Прабхупада говорит, именно они и начали современную цивилизацию Запада и Востока. Вы поняли, к чему это? Все. Он проклял их за то, что они стали млечхами, мясоедами. И они были выкинуты из Варнашрамадхармы. Именно они и стали прародителями современной цивилизации Запада и Востока. Цивилизации млечхов. Со своей традиции, со своим учением, со своим искусством, всем остальным. И как тяжело сейчас обратно восстановить, как вернуть тяжело людей к правильному знанию своего положения. Как тяжело, как больно, как тяжело они это принимают. Вы видите все, как тяжело принимают. И кто примет, он сразу сталкивается с первым, что когда только начинаешь говорить, тебя сразу считают чокнутым, что у тебя, кстати, не в порядке с головой, что ты куда-то попал не туда. Поэтому эта история показывает еще, как нужно научиться правильно, очень аккуратно передать это, чтобы не произошло так, чтобы человека приняли за сумасшедшего. Вы будете говорить правду, но эту правду не примут. У вас просто будут проблемы, потому что люди-то находятся под воздействием низших гун. Вам повезло, у вас еще в сердце осталось это семя благости, поэтому вы это поняли, вы это приняли. А многие люди уже это семя так затоптано. Свиньями съедено и невежами затоптано и заасфальтировано. И пробиться к этому семени очень сложно. Поэтому, когда мы вываливаем, так сказать, на эту почву какое-то знание, в итоге мы видим, что люди, так сказать, начинают на нас кричать. Потому что вот они такие сумасшедшие, говорят там про Луну, никто не был на Луне. А, да, они совсем чокнутые. Я помню, как на одной из программ прямо мне это кричали. Люди, он ректор института кричал. Это. Ректор института электроники. Сейчас он, правда, не кричит, он потом опять тоже, ну, как обычно это бывает, потом извинился, теперь он такой хороший, преданный, все, повторяет Махамантру и вспоминает так, он говорит, ну, правда вы на меня не обижаетесь, я говорю, правда. Так же, как сейчас вот мы были в Братске, там тоже, так сказать, когда первый раз все это рассказываешь, у людей, так сказать, большие проблемы начинаются. Они тоже выпрыгивали, выскакивали там, кричали, долой, долой. Все так происходит. Есть вопросы у вас, пожалуйста, может быть, какие-то вопросы есть? Еще что-нибудь вам расскажу, такое уже из области, более глубокое. Да. Да, она связана. Ну вот я рассказывал же ее. Они были прокляты, и они были отправлены на новые земли. На новые земли. Каждый раз в конце юги наступает юга пролая, то есть потоп, большой потоп. И вот эти библейские истории, Ноев, вот этот Ноев ковчег, да, этот потоп, это на самом деле это они описывают смену юг. Но вся Библия начинается просто с Кали-юги. Это Кали-южное произведение Библии, то есть для Кали-юги, то есть уже для млечков. Поэтому Христос и говорит, что я пришел, я впитаю абсолютную истину и создам новую религию для млечков. Он не приходит для разумных людей. Он приходит уже для деградированного населения. Чтобы их каким-то образом постепенно вытащить. Вот так же, как вот этот, дать им постепенно возможность выкарабкаться. И Как раз там эта история, что эти сыновья Махараджи и Яти, они на новые земли, когда зашли, это вот новые континенты, отделившиеся континенты, они не новые. Если мы возьмем Сканда Пурану, то мы удивительные такие описания там есть, что в Сатья-югу те места, которые описываются, они описываются как единая территория. В Двапара-югу там уже как отдельный континент описан. В Трета-югу уже вообще как... В Двапара-югу это вообще там надо плыть до этого места. То есть мы видим, что в процессе юг континенты отделяются, так появляется там Австралия, Африка, разные остальные континенты, они все отходят друг от друга, некоторые топятся, земля, вода, и все Пураны описывают, как в процессе юг земля меняется постепенно. Как земля каждый год на один мизинец она двигается на северный полюс, то есть смещение коры происходит постоянно, Сканда Пурана весь. И в местах пролая, когда пролая наступает, юга пролая, там, или, допустим, кальпа пролая, большой катаклизм, уничтожение происходит. Господь Шива начинает танцевать свой танец Тараджа, и все уничтожается в секунды. Все сразу уничтожается. И вот поэтому мы находим эти слепки-то, всяких там больших людей, там динозавров, кого-то еще. Слепки, потому что если нету катаклизма, никаких слепков не будет. Все разлагает, пыль просто остается, ничего не будет. В секунды, доли секунды это происходит. Точно так же, как это, эти мамонты, так сказать, у них там пища даже не успела перевариться. И они были полностью похоронены. Эта пища переваривается 2 часа. Она должна была, лютики должны были, а там были свежие лютики, то есть целые лютики. Они даже не успели перевариться, даже не вступил желчный сок в реакцию. Как это быстро произошел, этот катаклизм. Мгновенно происходит. Ну вот как вот я рассказывал сегодня утром, как самолет падает. Бам, и все. И там даже кто-то потом кого-то нашли, он с папиросой еще был. Точно так же здесь. То есть он даже не успел докурить, как все быстро произошло. Так же здесь. Этот катаклизм наступает очень мгновенно, быстро. И есть частичное уничтожение Вселенной, есть четвертичное, есть полное. И есть, вот в Бхагаватам как раз описывается, как это происходит. И тогда они вот на этих новых землях, которые поднялись из воды, они поселились там. Но поскольку они знали, что они что-то нарушили, они понимали, что они нарушают, потому что они были в ведической культуре, они знали, что они оступились, что они стали мясоедами, и они решили очиститься, но с ними были уже брахманы, которые тоже стали млечками. Но брахманы, они знали, как правильно сделать яги, но они потеряли часть чистоты из-за этого, из-за того, что стали есть мясо. И они совершали ягию и совершили ее неправильно. Вот откуда появляется эта история Евы, если вы помните, да? Появляется из их яги, появляется женщина. Ее называют Авьевати. На санскрите означает рожденная огненным жертвоприношением. И тогда в их обществе был этот йог один, которого звали Адама. Дама означает контроль чувств. Адама – это тот, кто полностью держит чувство под контролем. И так начинается эта миссия двух этих личностей. Адамы и Авьевати. И они идут там в Такинаачалам, их изгоняют. А эти млечки, они все, часть этих млечков, они получают бесплодие и умирают. Но вот эта Ева, она полностью принимает все греховные реакции этих млечков, поскольку она получает этот плод. Этот плод. Такой просад калиюжный. Она получает. И она, так сказать, все эти проблемы впитывает, и она прародительница всего этого населения. И часть млечков они спасли, и тоже с ними, так сказать, они вступают в определенные взаимоотношения. И так они расплодили эти все народы, и Кали-Юга через них деградацию распространил. Кали-Юга, он прямо говорит, есть это вот Калия Пурана, где он говорит, я в Кали-Югу распространю деградацию через эти виды жизни. Млечхов, яванов, чандалов, через все эти категории. И также там есть предсказание, что 5000 лет повальная деградация и 10 тысяч лет Сатья-Юга, золотой век наступит. Миссия Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот мы сейчас, то, что мы сейчас видим, это работа золотого века, что в каждом городе уже практически крупном есть. Теперь осталось, так сказать, мелкие городки и деревни. И все. И Кали-Юга будет побежден. Наступит Сатья-Юга. Будут определенные события, которые повлияют на распространение этого знания еще более мощно. Точно так же, как вот сейчас видите, даже фильмы появляются, многие вещи. То есть даже все вокруг уже способствует распространению этого знания. Люди, так сказать, убеждаются. Просто достаточно приехать в город, рассказать, все тебя плюют, ты уезжаешь, по телевизору они смотрят, какой-то ученый уже тоже самое говорит, что все это. Они говорят, о, приезжал тут Кришнаид, тоже это рассказывал, по-моему, они правы. И в итоге, так сказать, авторитет постепенно набирает. ход и все остальное. И люди, все, что мы, вот, описывается в этих книгах, все это сработает, это уже работает, все это правда, никаких тут вымыслов нету. И просто тот, кто быстрее это примет, тот и лучше. Он быстрее это, кстати, это все получит. Вот и все. Лишь, в этом лишь разница. Говорится, что всем людям придется. То есть, что значит придется? Вот иногда думаешь, что придется, это значит как-то вот ты не хочешь, а ты принимаешь. Нет. Это так же, как вот наводнение. Если идет, и есть какая-то гора, и всем придется забраться на эту гору. Так ведь? Потому что наводнение. Ну, не хочешь забираться, давай тони. Так и здесь. Всем придется принять это знание, потому что все будет выкорчевано. Все люди узнают, что все, что их окружает,